по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша новая встреча продолжается, наше замечательное путешествие. И сегодня я один в нашей виртуальной студии. Меня зовут Олег Шевкун. И сегодня этот эфир обеспечивает Александр Анисимов. И нам помогает также с вашими комментариями, с тем, чтобы читать ваши комментарии, пересылать, помогает нам Ольга Каракчеева. Сегодня Алены с нами нет, но мы молимся о том, чтобы в следующий раз она к нам присоединилась. Слушайте, у нас сегодня очень сложная история. Я уже сказал ключевое слово «история», я хотел его приберечь хотя бы до третьей минуты. Ну ладно, но уже прозвучало. В чем сложность? Сложность в том, что просто много материала, много того, что хотелось бы обсудить, потому что прав наш слушатель Денис, который напоминает нам важнейшую вещь про то, что историю вершит Бог. Делает он это через людей, через страны, через народы, иногда какими-то, скажем так, очень непонятными путями. И ты такой смотришь, как такое может быть? Как это может все сочетаться? Да, это у нас будет потом с вами разговор, когда пророк Аввакум будет причитать по поводу того, как все плохо в южной части страны, в Иудее. Он тогда уже про северную часть, про бывший Израиль и вспоминать толком не будут. А Аввакум будет причитать, что нет справедливости, нет ничего, нет правосудия. Все плохо. Господи, почему ты молчишь? Почему ты по этому поводу ничего не делаешь? И Господь ему ответит, Господь ему скажет, я подниму халдеев, жителей Вавилона, они придут и наведут порядок, свой вавилонский порядок. И тогда пророку становится не по себе. И он такой, ты, Господи, ты же праведный. Ты на неправедность смотреть не можешь. Как ты такое можешь позволить? И дальше мысль, ключевая мысль Аввакум, я забегаю немножко вперед, конечно, мы сейчас в книге пророка Исаии, мы читаем Библию от начала до конца за 5 лет, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, но мы в книге пророка Исаии, мы в Ветхом Завете, но мы хотим сегодня, мне бы хотелось сегодня сделать такое наблюдение, более широкое историческое наблюдение. Вот здесь Аввакум нам нужен. Пример Аввакума. Потому что Аввакум говорит, как же ты будешь так делаешь, Господи, они хуже нас. Каким образом, почему так получается, что ты будешь использовать их для того, чтобы нас судить? Господь, причем Аввакум все это говорит, он бросает все эти вызовы, я бы даже сказал, Богу, а потом говорит, я пойду, я поднимусь на башню, на сторожеву, я буду ждать, что мне ответит Господь. И Господь ему отвечает. И Господь ему показывает очевидную вещь. Господь ему показывает, что он-то прав, то есть Господь прав, что да, Бог так решил. Да, Бог будет использовать этих вавилонян, этих нечестивцев, но в свое время Бог совершит суд над этими нечестивцами. Почему это важно для чтения книги пророка Исаии? Потому что в книге пророка Исаии, и мы с вами на прошлой неделе читали 36 по 38 главы, мы сегодня к этому вернемся в наших коротких программах, в книге пророка Исаии есть две большие части. Первая часть – это Божий суд, это главы с 1 по 35. И вторая часть – это Божья милость. Главы с 40 по 66. А вот между ними три главы, с 36 по 39. Это такая историческая интерлюдия. Это история и про Божию милость, и про Божий суд. Там есть в этой истории Иезекии, и то, и другое. Исаия рисует перед нами огромное, великое полотно Божьей истории – того, как Бог действует среди людей, того, как Бог работает с нами, того, как Бог осуществляет свое дело через людей. Помните, мы с вами говорили в прошлый раз о понимании пророческого времени. Я привел пример самолета. Да, вот мы с высоты смотрим на город, и мы понимаем, как этот город устроен. С высоты мы также смотрим и на исторический процесс. Мы с вами в повседневности нашей идем по улицам. И мы участвуем в этом историческом процессе так или иначе, даже если нам кажется, что мы безучастны, мы все равно так или иначе участвуем, с той или иной стороны мы оказываемся в противоречиях истории, в хитросплетениях вот этой истории, современной тоже. А вот когда мы открываем Священное Писание, мы видим исторический процесс с Божьей точки зрения. Мы видим его не просто с высоты, не знаю, 10 тысяч километров, да, в самолете. Вот. Мы видим его, простите, 10 тысяч метров. Мы видим его с высоты Божией. Я глупо сказал, километров, простите, пожалуйста. Вот это вот как раз напоминает нам о том, что Божие Слово безошибочно, безупречно и непогрешимо. А мы и ошибаемся, и грешим. Господь по милости своей прощает. Вот. Ну и с космоса тоже можно, тоже прикольно. Короче говоря, значит, мы смотрим на это сверху. Мы смотрим на это с Божьей точки зрения. Так вот, почему это помогает нам понять, или как это помогает нам понять устройство книги пророка Исаия? Доктор Маги в своих коротких вот этих текстах или в своих передачах, 30-минутных этих наших программах, он говорит, среди прочего, о том, что у исторической ставки, с 36 по 39 главу, есть несколько причин, есть несколько оснований, по которым эта историческая вставка имеет смысл. Я бы хотел к этим основаниям добавить еще одно. Вся книга пророка Исаии – это Божий взгляд на историю. То есть мы как бы смотрим сверху. А вот этот фрагмент с 36 по 39 главы – это история, как ее проживали конкретные люди. Как ее проживал царь Иезекия, и как ее проживали другие израильтяне, когда, с одной стороны, вот этот вот Рабсак, пропагандист с севера, да, который мы сегодня почитаем, что он там говорил. Вот. Но, с другой стороны, пророк Исаия, который напоминает, который сообщает, провозглашает Божие Слово. То есть вся книга пророка Исаия – это история сверху, с Божьего взгляда. А внизу здесь, вот это 36-39 главы, это такой пристальный взгляд с точки зрения человека. Вся книга пророка Исаия – это история Израиля и окружающих народов, и в ней, 36-39 главы, это история одного города. Да, вот это конкретная история одного города. Город этот Иерусалим, а не что-то другое. Вот. Теперь по поводу вот этого Божьего взгляда. Денис, кстати, тоже вспомнил важную вещь. 34 глава книги пророка Исаии. Денис, я имею в виду, вот, который нам написал в прошлом эфире. Он процитировал для нас 4 стих 34 главы. «И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы и как увядший лист со смоковницы». Много лет назад, нет, не так много на самом деле, довелось мне слышать песню христианскую, в которой была строчка, которая меня сначала напрягла. И я такой думаю, это неправильно, это нельзя так. Речь шла о конце света, о конце мира. Вот. И там была такая строчка «Небо свернется рулоном». Представляется, не знаю, кому как, а мне представляется такой рулон обоев. Знаете, когда клеите обои, да, и если этот рулон не разложить, а он же давно был сложен, он скатан, да, в кругляшку такую, вот. И, короче говоря, он просто сворачивается. И вот я себе представил, когда в первый раз это услышал, такое небо, огромное небо. И вдруг приходит конец, и вот этот рулон сворачивается. Я так поймал себя на том, что неблагочестиво это. Как-то странно. Какое-то небо, какой-то рулон. Что за автор-то такой? Что за исполнитель-то такой? Как они такое могут писать? Я перечитал тогда, нашел и перечитал как раз вот этот стих из пророка Исаии. «А свернется, как свиток, небеса свернутся, как свиток книжный». И я понял, что автор абсолютно прав. Свиток книжный – это и есть рулон. Огромный такой. Он был раскатан, разложен. И, кстати, его тоже нужно было разворачивать. Если ничего не делать, если его не держать, он просто сворачивается. И вот какая история получается. Когда Бог не будет держать, каким-то образом, мы об этом поговорим, когда дойдем до второго послания Фессалоникийцам, когда будет взят от среды тот, кто удерживает сейчас, кто именно, опять-таки мы это будем уточнять, будем с этим разбираться. Вот, когда это все произойдет, вот тогда действительно эти небеса свернутся рулоном. И будет новое небо и новая земля. А нам кажется, и я думаю, весьма справедливо кажется, это так и есть, что мы с вами управляем историей. Мы с вами совершаем что-то. Справедливо это на нашем историческом этапе, на нашем этапе, на сегодняшнем этапе нашего развития. Я управляю историей своего дома, своей семьи в том плане, что мы с женой принимаем определенные решения, как глава семьи я должен вести в этих решениях. И от этих решений действительно зависит что-то. Там, где нам жить, как детей растить, в какую церковь ходить, да, наконец, какую машину купить или не купить никакой. Это важные решения. Но их важность для нашей семьи, для нашей жизни сейчас. Политики, политические деятели принимают решения другого уровня. Их решения важны для судеб стран, народов. И эти решения важны сейчас, но также и на определенный промежуток времени. И эти решения важны не для одной семьи, даже не для тысячи, не для десятков тысяч семей. Это куда более высокий уровень ответственности. А в этом плане мы отвечаем. Мы не можем пойти на такую греческую, знаете, философию, такой полный предетерминизм и сказать, что ну вот, Бог все определил, и мы по этому поводу ничего не можем делать. Нет, конечно. Мы отвечаем. Это наше дело, это наша ответственность. А на каждом уровне, где мы находимся, я не могу сказать своей жене: слушай, знаешь что, давай я не пойду в магазин, ты тоже не иди в магазин, о нас Бог позаботится. Бог позаботился, в частности, о том, чтобы нам сегодня пойти в этот магазин. Вот, но дальше мы поднимаемся на более высокий уровень, и там действительно Божья ответственность. И вот там эта история, когда Бог держит, мы, помните, читали, в частности, в послании к Колоссянам, первая глава, да, о том, что Иисус держит этот мир, Иисус держит все вместе, атомы не разлетаются, не разваливается этот мир. И эту землю держит Христос. Но когда Он уберет свою руку, тогда действительно небо свернется тем самым рулоном. Это нужно понимать. То есть, с одной стороны, мы понимаем то время, тот мир, в котором живем сегодня, и участвуем в этом мире. Мы не безучастны, мы не наблюдатели. Мы Божьи люди, которых Господь поставил каждого на свое место с определенной целью. С другой же стороны, мы понимаем Бога, который вот это все ведет, который это все устраивает. И у Бога есть два важнейших качества. И то, и другое здесь, в Священном Писании, и конкретно в книге пророка Исаии, видно. Это и Божий гнев, и Божья милость. Причем было бы проще, если бы в книге пророка Исаии, да и в Библии, в принципе, было более такое конкретное разделение. Значит, Божий гнев для вот тех нечестивых народов, а Божья милость для избранного народа, для Израиля. Но нет, такого нет. Мы с вами, помните, в прошлый раз говорили про Божий суд над народами, которые окружали Израиль. Но мы также сказали, что Божий суд будет над самим Израилем, в том числе и над южной его частью. Например, Ариил, о котором говорится в 29 главе, это Иерусалим. Это город, где находится жертвенник, город, который посвящен Богу, но город, который от Бога отступал. Значит, вот и для других народов есть возможность покаяния. Мы видели это в связи с Эфиопией, например. Мы видели это в связи также с разговором о Эдоме. Да, присылайте жертвенных агнцев в Иерусалим. У вас есть возможность покаяться. Но также и для Иерусалима есть суд. 29 глава, с 1 стиха. «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид». Значит, слушайте, мы с вами даже это не осознаем до конца, вообще смысл всего этого. А город, в котором жил Давид, это по умолчанию город, в котором должно быть все хорошо, ну, просто потому, что в нем жил Давид. А нет, этому городу провозглашается горе. Дальше. «Приложите год к году». «Пусть заколают жертвы, но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление». И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. А, значит, ну и так далее. Там про врагов, ну и все прочее. Получается, что Божий гнев и на евреев тоже. А у Бога есть избранный народ, и он избран с определенной целью, естественно, да? А так вот, чего у Бога нет, так это у Бога нет... Или кого у Бога нет? Так это у Бога нет любимчиков. Любимый народ – это не то же самое, что любимчики. Есть гнев – это то, что обещано, то, что сказано. И есть одно, чего ожидает Бог – это покаяние. Это примирение с Ним, с Богом. Ожидается это примирение, покаяние от Иерусалима тоже. И рядом с этим Божьим гневом есть Божья милость. Где будет покаяние, там будет Божья милость. И в конце концов, после великой скорби, после великого страдания, в любом случае мы читаем, что будет Божья милость, будет установлено царство. 29 глава, например, это Божий гнев. А вот 32 глава, давайте начнем ее читать. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». Мы с вами, кстати, можем до конца это даже не понять, особенно сейчас, зимой, да? А вот представьте себе жару в степи или в пустыне, и вдруг тень... И вдруг источники вод, и вдруг защита. Вот такое обещает Бог после великой скорби. Продолжим читать этот фрагмент. «И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно, невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный». Иными словами, уже не будет этой проблемы, которая существует на протяжении всей человеческой истории, когда люди будут называть зло добром, а добро злом. Это проблема, о которой пишет тот же самый пророк Исаия. Такого больше не будет. Кстати, тут интересная история. Иногда мы с вами четко понимаем. Да, у нас есть данное Богом внутреннее ощущение, которое формулируется вот этой самой цитатой из «Мальчика», которого тут у Андерсона, или цитата из Андерсона. Но ведь король-то голый. Это может проявляться по-разному. Ты понимаешь, что это невежда? Или ты понимаешь, что человек непочтенный? А все перед ним заискивают. Все перед ним расшаркиваются. Он влиятельный. А ты живешь, смотришь. Ты понимаешь, что все совершенно не так, как это кажется. И, ну что, я сам не прав. Или вокруг что-то не то. Там интересная вещь получается. Зачастую большая часть тех, кто заискивает и расшаркивается, тоже понимает, что король-то голый, пока они не убедили себя в ином. Однако они не могут поступить иначе. Они оказались в системе, которая вот так работает. И в книге пророка Исаии мы видим, что эта система так работать не будет. И все станет очевидно, все встанет на свое место. 6 стих. «Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего». Значит, вот этого больше не будет. Невежество или невеждество и коварство будут показаны так, как они есть на самом деле. 8 стих. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Значит, вот такая история. И Божий гнев, и Божия милость. Почему еще это важно? В христианстве на протяжении всей его истории есть, ну, скажем так, два разных крыла или два разных фланга, как хотите. Да и в любой церкви, в любом сообществе есть два эти фланга, которые должны быть в каком-то равновесии. А часто они в равновесии не бывают. Я об этом тоже как-то уже говорил, но повторюсь, ну, потому что это важно услышать. А есть люди, в том числе христиане, которые делают акцент на Божьем гневе, но забывают о Божьей милости. Можно вспомнить старую книгу и популярный некогда много лет назад фильм по этой книге «Поллианна» и священника, пастора местной церкви в том небольшом городке, где заправляет одна тетушка вот эта, да, и ее семейство. Вот. Но пастор проповедует прежде всего о Божьем гневе. И это проповедь, у которых, после которых у слушателей, как признается кухарка в этом доме, куда попадает Поллианна, в доме тетушки, вот, значит, у них после проповеди несварение желудка. Поллианна сначала не может понять, почему. А пастор проповедует «Death comes unexpectedly», то есть смерть приходит неожиданно. И интересно, что... Да я понимаю, Дисней, даже старый Дисней, или кто там, не помню, диснеевский фильм это или нет, ну, короче, одной из этих крупных студий, конечно, и в те годы, когда снимался этот фильм, и тем более сейчас, не надо доверять этим студиям в том, как они будут изображать верующих людей, и тем более служителей. Эти образы часто карикатурные. И как-то вот так получается и в фильмах, да и в литературе тоже, да, вот, пожалуй, самый странненький, я бы сказал, самый неразумный персонаж в романе «Гордость и предубеждение». Вспомните его профессию, он священник. Вот, ну ладно, кто-то поспорит, скажет, какой он неразумный, нормальный. Не знаю, не скажу так. Вот, короче говоря, не нужно доверять этому. Но там пастор этот проповедует, и он говорит о Божьей о Божьем гневе, о неизбежности и внезапности смерти. И он в своей проповеди, по крайней мере, как это показано в фильме, не дает выхода. Он фактически повторяет большую часть образов из Джонатана Эдвардса, грешники в руках разгневанного Бога, но не дает выхода. Он завершает просто словом «Амен», «Аминь», и все. И люди расходятся в такой тишине. Там, а что с этим делать? Да? И непонятно, что с этим делать. Это одна крайность. Вспомните, однако, что в конце того же фильма пастор впадает в другую крайность. Он находит определенное количество мест в Библии, которые говорят о радости, и он решает, я теперь буду проповедовать каждое воскресенье об этих местах. Вот на эти места Библии. То есть я проповедовал раньше о гневе только. Теперь я буду проповедовать только о радости и только о Божьей милости. Если перенести это на современную жизнь, то получается ровно та же история. Одни христиане, и их сейчас не так много, потому что это непопулярно, продолжают настаивать на Божьем гневе. В некоторых западных городах до сих пор на больших площадях или даже специально отведенных местах можно еще встретить проповедников, которые громогласно провозглашают небольшой толпе или небольшой кучке даже людей о том, что Бог нас всех осудит. И они правы, Божий гнев действительно существует. Однако сегодня в массовой культуре, да и в христианстве тоже распространено другое. Не говоря о Божьем гневе, говорят о Божьей милости. Милости. То есть у вас все хорошо, вы хорошие ребята, вы молодцы. А теперь примите еще Иисуса Христа. То есть, ну, как бы у вас есть страховки от всего, да, есть медицинское страхование, есть страхование имущества, есть страхование жизни, а вам еще нужно страхование вечной жизни. Примите Иисуса Христа. И вообще Христос никого не судит, Господь только милует. Все, что Господь хочет, это вас помиловать. А суд, ну, это там, оставим в Ветхом Завете. Так вот, в Священном Писании, что в Ветхом, что в Новом Завете, есть и то, и другое, и Божий гнев, и Божия милость. И они сосуществуют. Более того, Божия милость становится возможной через заместительную жертву Иисуса Христа. Через тот факт, что Иисус умер за нас и вместо нас на Голгофском кресте. Божий гнев обрушился на Него, на Христа, на Сына Божия, на праведного, безмерно праведного, потому что Он и Бог, и человек, для того, чтобы через Него мы с вами могли обрести Божию милость. В книге пророка Исаии также, смотрите, 34 глава – это последняя битва. Доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, считал, что это указание на Армагеддон. 35 глава, однако, это Божие царство и Божия милость. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свисти и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вас вскочит, как олень, язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источнике вод. в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. И идущие этим путем, даже неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, а его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. И вот тут мы можем вспомнить, те, кто читал, те, кто не читал, я предвосхищаю то, о чем будет говориться уже в самом конце этой нашей серии по страницам Библии, откровение Иоанна Богослова. Потому что откровение Иоанна Богослова, оно ведь тоже, там будут и суды, там будут и чаши гнева, там будет истребление нечестивых, там будет последняя битва. А 21 и 22 главы – это новое небо и новая земля. Вот тут параллель, 35 глава, 34-35, да, в книге пророка Исаии, последняя битва и Божие царство. И 19-22 главы Откровения Иоанна Богослова. Последняя битва и вечное царство. И то, и другое. А теперь давайте... Да, я понимаю, что до комментариев сегодня, скорее всего, не дойдем. Друзья, мы в следующий раз ваши комментарии обязательно прочитаем. Я просто хочу сегодня еще успеть все-таки с этим немножко, по крайней мере, перейти к этому историческому экскурсу, который тут у нас с 36 главы начинается. Но давайте я покажу заодно, как вот это недопонимание сочетания Божьего суда и Божьей милости проявилось в восприятии Иисуса Христа в Новом Завете. Ведь смотрите, день начинается с вечера. Мы неоднократно это повторяли. Да, вот вечер, ночь, ночь страдания, и потом утро, и это радостное утро. Это приходит Господь, это приходит Божие Царство. Теперь пришел Мессия, Христос, и ожидание было, поскольку то ведь он и цитировал пророка Исаию, в синагоге в Галилее, да, в Назарете мы читаем об этом в Евангелии от Луки, 4 глава. Да и в принципе ожидание у людей было, вот сейчас будет тот день. Тот день, в смысле, день Божьего Царства. Вот сейчас Бог установит свою справедливость. Раз уж пришел Мессия, то сейчас все будет хорошо. Обязательно. И никакого Божьего гнева уже не будет. Вот в этом сочетании, да, с одной стороны Божий гнев, с другой Божья милость, все-таки акцент тогда ожидался, что он будет на Божьей милости. То есть Бог проявит свою милость. Ну, в частности, он совершит политическое избавление. Он спасет израильтян от римского владычества. Вот просто избавит. А вот раз и нет, и ничего подобного. Приходит Христос и совершается Божий гнев. Только штука в том, что этот Божий гнев падает на самого Христа. Христос – Мессия, от которого ожидали, что сейчас Он установит, проявит великую Божию милость. Этот самый Мессия берет на себя Божий гнев. То есть вот этот процесс, да, вот эта проблема Божьего гнева, она решается таким образом. Он решает ее, и он решает ее сам, беря Божий гнев на себя. И начинается вот эта часть истории, которая есть церковь, которая есть период церкви. Не ожидали этого, конечно. Но так произошло. И наше дело проповедовать сейчас. И Божий гнев, который сейчас есть, он есть на грешников, он есть на грешного человека, он есть на человека без Бога. Никуда от этого не деться. Это не политкорректно, это страшно не политкорректно. Но при этом уповать на Божию милость и говорить о Божьей милости. Понимаете, как тут у нас устроено это, да? Почему вот это важно сегодня, понимать вот это сочетание Божьего гнева и Божьей милости в книге пророка Исаии? Давайте быстренько прочитаем. Правильно ли я понимаю, пишет Наталья, что суды над израильским народом и другими народами Бог производил для того, чтобы они обратили свои сердца к Нему. Тогда получается, что в такие времена нам нужно самим прилепляться к Богу и другим людям говорить о Боге. Это то, чем мы должны заниматься. Смотрите, на практике сегодня, опять, это вот, почему я все-таки решил это прочитать, потому что это про суд и милость. Да, если в нашей современной проповеди Евангелия мы не говорим о Божьем суде, мы провозглашаем не полное Евангелие. И с другой стороны, если мы говорим о Божьей милости, мы провозглашаем не полное Евангелие. Говоря о Божьем суде, мы не даем человеку выхода из этой ситуации. Он говорит, ну, осужден, и все. Значит, мы не несем спасения. Мы не несем весть о спасении. Говоря, с другой стороны, только о том, какой Бог милый и милостивый и прощающий, мы не объясняем, а что, собственно, прощать? Получается, ну да, мы, в принципе, хорошие, и Бог это признает. Что ж теперь? Тогда вопрос. Зачем была смерть Иисуса Христа? Зачем проливалась Его кровь? Поэтому, да, вот это понимание Ветхого Завета, в частности, ветхозаветной книги пророка Исаии, дает нам основание для современной проповеди Евангелия. А Валерия пишет: «Доброе утро, всех вам благ и благословений». Валерия, вам также и всем нашим слушателям. А хорошего дня желает нам Вячеслав. Спасибо, Вячеслав. Также Исаия 14 глава, 10 стих. О ком речь идет, вернемся немножко позже, я думаю, к этому, когда будем подводить итог этой части. Наталья Ражева: сейчас многие люди убеждены в том, что после смерти будут другие жизни. Идея о множестве жизней часто сидит в головах у людей, пугать смертью не очень получается. Да, типа вот возродюсь. Простите за такую формулировку. А в Священном Писании сказано: ибо положено человеку один раз умереть, а потом суд. Вся эта история про множественность жизней разбивается при встрече с истиной Священного Писания. С другой стороны, другая проблема в том, что человек не хочет воспринимать истину Священного Писания. Он говорит, а мне жизни и перерождение как-то ближе, потому что ему проще себя успокоить. Он придумывает себе такое божество, которое ему хочется. Такое божество называется идолом. И ничего нового в подобном идолослужении, конечно же, нет. Юрий пишет, если бы не его суды, мы бы были в зоне комфорта, и мы бы, пребывая в зоне комфорта, изнежились. Да, смотрите, какая штука. Наверное, да и да, и нет. Нам, христианам, важно, чтобы была возможность нас встряхнуть. И чтобы нам была возможность встряхнуться. Потому что мы порою начинаем вести себя так, как будто вот этот диванчик – это все, что есть. Мы понимаем, что это не так. Мы смотрим новости, мы беседуем с друзьями, мы общаемся с людьми, мы смотрим вокруг, и мы понимаем, что это не так. Но из зоны комфорта все-таки выходить порой не получается. А Бог из этой зоны комфорта нас выводит. И, в частности, выводит мысль о своих судах. Более того, мы начинаем думать, и читая, например, второе послание Коринфянам, что и когда мы с вами придем к Господу, Он просто погладит нас по головке. Нет, предстанет все прошлое. Да, мы с вами сможем сказать, за меня умер Христос, за меня умер мой Господь. Но при этом Он спросит нас за то, как мы жили, как мы служили Богу, насколько мы были, скажем так, насколько мы были Ему верны. Это вопрос о служении. А теперь тот самый исторический момент, и с ним, кстати, связан тот стих Исаия 14:10, про который нас спрашивали. Значит, что там происходит? Есть Иезекия, царь Иезекия. У него два периода жизни. Помните, мы говорили, да? Он был праведным царем, одним из лучших царей южной страны. Вот. Два периода жизни, разделенные его болезнью. Есть Ассирийское царство, Северное царство. И это Северное царство укрепляется. И это Северное царство постепенно становится все более сильным, все более мощным. И оно захватывает северную часть Израиля, то есть Израиль. А войска подходят, войска Сенахерима подходят к Иерусалиму. Они окружают Иерусалим, и жители Иерусалима в шоке. И там еще есть такой пропагандист того времени, Рабсак, который говорит страшные вещи. Причем он обращается к жителям Иерусалима по-еврейски. Его пытаются остановить. Ему говорят чиновники, говорят, слушай, ты не говори на нашем языке, потому что вот люди будут слушать. Давай на арамейском общаться. Короче, он говорит, я тут пришел не только для вас. Я пришел, чтобы и людям кое-что сказать. Он, например, говорит в 8 стихе 36 главы. «Итак, вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них?» Иными словами, если я дам тебе вооружение, да, кони – это, конечно, вооружение, даже в этом случае у тебя не хватит людей, чтобы на этих конях, чтобы эти кони оседлать, чтобы на этих конях воевать. Поэтому лучше тебе вступить в союз. 12 стих. «И сказал Рабсак, разве только господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, также и людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». Это вот он говорит о защитниках Иерусалима, о тех, кто на стене, и он обращается к ним на еврейском языке, в русском переводе мы читаем иудейский, да, это еврейский язык, в отличие от арамейского. «Слушайте слово царя, великого царя ассирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас Иезекия, ибо он не может спасти вас. И пусть, и так далее». Давайте мы здесь дальше читать не будем. Короче говоря, он деморализует защитников Иерусалима. Иезекия об этом узнает. Кстати, там еще одна важная история. Он говорит о том, что... То есть Рабсак говорит о том, что вас ведь и Бог не спасет. Даже Бог вам не поможет. Иезекия об этом узнает. 37 глава начинается здесь. «Когда услышал этот царь Иезекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. И они сказали ему, так говорит Иезекия, день скорби и наказания, и посрамления день сей. Ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерной, и силы нет родить. Все плохо, непонятно что. То есть, как мать, которая сейчас умрет в родах. Обратите, пожалуйста, внимание на две вещи, которые делает Иезекия. Он, во-первых, идет в храм, предстает пред Богом. И, кстати, потом, дальше в этой главе, он предстанет пред Богом, он тоже идет в храм. И, во-вторых, он посылает вопросить к Божьему пророку. И Исаия на это отвечает Божье Слово. Так говорит Господь. «Не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня, слуги царя ассирийского». И обратите, пожалуйста, внимание, что в этом Божьем ответе акцент не на том, что тебя они обижали, тебя поносили. Они поносили меня. То есть Бог защищается. Защищается. Он себя защищает. И в этом, при этом, при Божьей защите себя защищается и Божий народ. «Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, возвратится в землю твою, свою, и я поражу его мечом в землю его». Значит, Рабсак военачальник, и он вынужден вернуться обратно, потому что... Вот это, кстати, 14.10, да? К тому, о чем вы спрашивали. «Потому что выяснилось, что есть кто-то еще сильнее». И что у ассирийской армии, которую он сам называет непобедимой, есть проблемы. И он такой: я пойду разбираться с этими проблемами, а потом я вернусь сюда, и я тут с тобой разберусь. Он пишет письмо, которое пугает Езекию. Езекия с этим письмом приходит к Богу, в храм Божий, и Езекия начинает молиться. Он читает, приносит это письмо Богу, и он начинает молиться. И Господь слышит молитву. Молитва Езекии великолепна. Она записана здесь же, в этой же главе. И это правильно. Он поступает правильно. Со всем вот этим, со всеми этими проблемами он приходит к Богу. И опять-таки пророк Исаия, Божий пророк, отвечает. 21 стих. «И послал Исаия, сына Амоса, к Езекии сказать: так говорит Господь, Бог Израилев, о чем ты молился мне против Синахирима, царя ассирийского. Вот слово, которое Господь изрек о нем. Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима, кого ты порицал и поносил, и на кого возвысил голос, и поднял так высоко глаза твои на святого Израилева. Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я вышел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его». Короче говоря, он говорит о себе так, как говорил сатана в 14 главе. Так, как говорил Люцифер. По сути, он говорит: я тут крут. Я это все устроил. И знаете, что дальше получается? Господь говорит: ты возвысился, и я тебя унижу. И да, после Ассирии приходит Вавилон. Вавилон укрепляется. И про Ассирию вскоре никто, ничего, ну, кроме историков, конечно, уже не вспомнит. То есть вот это вот так. Ты укрепился, ты вознесся, но Бог, который пишет историю, говорит: я поставлю тебя на место. Тут болезни Езекии, исцеление Езекии, причем там смертельная болезнь. Ему сказано, что он смертельно болеет. Он молится. Господь совершает чудо, Господь его исцеляет. И вдруг у Езекии просыпается то самое, что было раньше у других царей. Он решил похвастаться богатством. Он начинает гордиться. И хвастается богатством он перед вавилонскими послами. Да ладно, мелочь какая-то, Вавилон, да? Это мы знаем, что нет. Ему тоже можно было бы узнать. Когда он получает страшную весть от пророка, его ответ поражает: слава Богу, не при моей жизни. Вот вам путь, вот вам история. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты историю эту пишешь. И благодарим Тебя за то, что Иисус, Ты принял смерть за нас, даешь нам участвовать в этой истории, и за то, что мы с Тобой, потому что Ты призвал нас. Да будет слава и хвала Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.